два, один, нулю.
Хорошего дня, дорогие слушатели! С вами Леся, ваша постоянная ведущая. Это радио «Динди» на русском. Сегодня мы предлагаем вам важные новости из Средней Азии, Восточной Европы и Южной Азии. У вас будет возможность слушать самые свежие и интересные новости, а также ознакомиться с музыкой из разных стран. Оставайтесь со мной и посещайте веб-сайт радиосообщений «Динди» каждый день, чтобы следовать последним обновлениям из Средней Азии, Восточной Европы и Южной Азии. Премьер-министр Пакистана Имран Хан сказал во время выступления в Национальном собрании в пятницу, что нам необходимо решить судьбу беженцев, поскольку речь идет о проблеме прав человека, и они живут как неграждане в Пакистане. В соответствии с законом 1951 года, лицо, родившееся в Пакистане, имеет право на получение гражданства. «Мы должны иметь дело с ними по гуманитарным соображениям», – сказал премьер-министр, отвечая на вопросы главы Национальной партии Белуджистана Ахтара Мингала относительно статуса афганских беженцев и бенгальцев. Чешские компании нацелены на расширение своего присутствия в Азербайджане и укрепление сотрудничества с азербайджанскими предпринимателями. Об этом тренд сказал председатель правления торгово-промышленной палаты Чехии по странам СНГ Франтишек Масупуст. В настоящее время в Азербайджане действует 25 компаний с чешским капиталом. За прошедший период Чехия инвестировала в экономику Азербайджана 30 миллионов долларов. Чешские компании являются подрядчиками в 8 государственных проектах, общая стоимость которых превышает 2 миллиарда долларов. Институт истории Национальной академии наук Азербайджана провел большую работу для изучения истории Азербайджанской Демократической Республики и выявил новые факты, связанные с этим периодом. Об этом президент НАНО-академик Афиф Ализаде сказал в четверг на симпозиуме на тему «Столетие освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации». Напомнив, что в этом году отмечается столетие АДР, академик Ализаде сказал, что Демократическая Республика играет исключительную роль в истории Азербайджана. Ее создание оповестило мир о появлении азербайджанского государства, вписавшего свое имя в историю, сказал он. 20-21 ноября 2018 года в столице Туркменистана, городе Ашхабаде, пройдет 23-я международная конференция «Нефть и газ Туркменистана-2018». Организатором форума выступит госконцерн «Туркменнефть» при содействии французской компании «Cifical Industrial Services». Международная конференция «Нефть и газ Туркменистана» зарекомендовала себя в качестве эффективной бизнес-платформы для развития и укрепления партнерских отношений Туркменистаном нефтегазовой индустрии. Данное мероприятие раскроет главные аспекты развития нефтегазовой отрасли страны, предоставит ее участникам возможность получить исчерпывающую информацию о направлениях инвестирования в нефтегазовый сектор Туркменистана, о реализованных и текущих проектах, ознакомит с будущими приоритетными направлениями развития одной из ведущих отраслей национальной экономики. Хорошего дня, дорогие слушатели! С вами Леся, ваша постоянная ведущая. Это радио «Динди» на русском. Сегодня мы предлагаем вам важные новости из Средней Азии, Восточной Европы и Южной Азии. У вас будет возможность слушать самые свежие и интересные новости, а также ознакомиться с музыкой из разных стран. Оставайтесь со мной и посещайте веб-сайт радиосообщений «Динди» каждый день, чтобы следовать последним обновлениям из Средней Азии, Восточной Европы и Южной Азии.
Нападение террористов произошло в священный для шиитов день. Сегодня они отмечают один из главных мусульманских праздников – Ашуру. В этот день в битве при Кербеле убили внука пророка Мухаммеда, имама Хусейна. А вместе с ним еще 70 человек. В память об этой трагедии в крупных городах проходят траурные церемонии, так называемые тазии. В мечетях устраивают специальные чтения о страданиях. На улицах можно увидеть театрализованные представления, в которых шииты восстанавливают исторические события.
Ашура у шиитов день поминовения имама Хусейна, павшего мученической смертью в 680 году в Кербеле. Траурные церемонии проводятся в целом ряде стран, где есть сообщество мусульман-шиитов. Кербела в Ираке – их основное место паломничества. В день Ашура мусульмане-шииты по всему миру поминают внука пророка Мухаммеда, имама Хусейна, павшего в 680 году в битве при Кербеле. Битва при Кербеле – сражение, произошедшее между отрядом внука пророка Мухаммеда Хусейна ибн Али и силами халифа Езида. Причиной битвы послужил отказ Хусейна принести Езиду клятву верности. Напряженность в отношениях между шиитами и суннитами сохранилась сквозь века. С тех пор шииты и сунниты не прекращали борьбу за влияние на Ближнем Востоке. В современном Ираке с его шиитским большинством часто гремят взрывы, которые устраивают сунниты.
Образец борьбы за свободу и справедливость. 3 числа месяца Шаабан в 629 году в Медине на свет появился Хусейн, третий имам из пророческого рода. После его рождения к пророку Мухаммаду снизошел Джабраил и сказал ему: «Так как Али имеет такое же значение для тебя, как Харун для Мусы, поэтому Всевышний Аллах велит дать этому ребенку имя второго сына Харуна – Шубайб, арабский вариант имени Хусейн». Пророк так сильно был привязан к своим внукам, что очень часто говорил: «Кто любит их, любит меня, и кто враждует с ними, враждует со мной». Однако посланник Аллаха уже в первые дни рождения своего внука впадал в печаль и плакал. Он говорил: «Несправедливая группа из амиядов убьет моего сына. Да не дарует им Аллах моего заступничества в день суда. О Аллах, люби Хасана и Хусейна, и люби каждого, кто любит их. О Аллах, прокляни их врагов». Пророк Мухаммад целовал своего внука Хасана в губы, а Хусейна в шею. Своей дочери Фатиме он сказал, что ангел Джабраил спустился к нему и поведал о том, что Хасан будет отравлен, а Хусейну отрубят голову. Имам Хусейн перенял все лучшие качества у своих благочестивых отца, матери и деда. Он был очень мужественен и добродушен. Многие говорили о том, что имам Хусейн больше всех похож на посланника Аллаха. Очень часто имам Хусейн возвращал долги тех, кто не мог сам это сделать. Он вступал в диалог со своими врагами в надежде на то, что хоть кого-либо из них сможет наставить на путь истинный. Не раз имам проявлял благородство души и силу духа, прощая предателей и врагов. Есть множество преданий, подчеркивающих достоинство имама Хусейна. В одном из них говорится о том, что по ночам он взваливал на плечо мешок с едой и угощениями, которые он скромно и с любовью раздавал неимущим и детям. Он никогда не был высокомерным и надменным и не избегал общения с людьми. В течение дня и ночи он совершал тысячи ракатов молитв, и, согласно некоторым преданиям, 25 раз совершил пешком хадж. Имам Хусейн был очень благородным и свободолюбивым человеком, что особенно ярко проявилось во время событий Кербелы. Несмотря на утрату близких людей, предательство и угрозы, имам не уступил притеснителям и всегда повторял: «Смерть с достоинством лучше жизни с унижением». Имам Хусейн до смерти омейядского правителя Муавии хранил верность перемирию, заключенному между ним и его братом имамом Хасаном. Однако после смерти Муавии он не стал присягать на верность его сыну Язиду, так как считал его назначение незаконным. Приняв предложение жителей Куфы, он отправился из Мекки в Куфу. Но сторонники Язида в Кербеле вероломно убили его вместе с группой его сподвижников из 72 людей. А остальные последователи и члены дома пророка были взяты в плен. С самого времени, как Хусейн был предан мученической гибели за веру, его почитатели и приверженцы ежегодно устраивают церемонии почитания памяти о нем. И потому, удостоившись чести посетить мавзолей его светлости, хранят память о Кербеле. Особенно много мероприятий проводятся в Ашуру, день смерти имама Хусейна, и в Арбаин, 40-й день его мученической гибели. Восстание имама Хусейна переполнено судьбоносными примерами. Отказ принести присягу Язиду, движение в сторону Куфы, сражение с огромным вражеским войском, чужбина, одиночество и мученическая смерть детей и других членов непорочного семейства пророка Мухаммада. Все это представляло собой опасные и страшные сцены, каждая из которых могла пошатнуть волю имама и заставить его поколебаться в принятии решений. Однако Хусейн, сын Али, несмотря на эти суровые условия, избрал иной путь. Путь, который остался в памяти людей навсегда. Путь человека, который явил миру образец смелости, непоколебимой веры, терпения и борьбы за свободу во что бы то ни стало. Таков Хусейн, ковчег спасения и господин юношей рая.
На свете было много людей, которые оставили в памяти народа много хорошего о себе. Одни поражали своими подвигами и храбростью в боях, вторые – щедростью и добродушием, третьи – честностью и великодушием. Сегодня мы вспоминаем имама Хусейна, который был как неисчерпаемый источник, который вобрал в себя все лучшие качества. Имам Хусейн родился в Медине в 626 году. Как полагает пророк Мухаммед, проявлял большую привязанность к нему как внук. Будучи молодым, он участвовал в работе своего отца имама Али, включая его военные кампании. После смерти его отца в 661 году и приходу к власти Муавия, имам Хусейн занял сдержанную позицию, и хотя равнодушный к узурпации власти Муавием, он не стремился разжечь открытого восстания. Однако, когда Муавия попытался сделать своего сына Язида преемником и таким образом отдать правление династии Умайядов, имам Хусейн отказался присягнуть ему на верность. К нему обратились люди Куфы, чтобы выступить против Язида и принять мантию лидерства, на которую, по их убеждению, у него было право. В ответ на их просьбу имам Хусейн вместе с небольшой группой последователей и членов его семьи покинул Мекку и отправился в Куфу. В пути он узнал о казни умайядами некоторых из его самых близких сторонников и решил убедить тех из его группы, кто не желал подвергать свою жизнь риску, добровольно уйти. Он продолжил свой путь в Куфу с остальной частью группы, расположившись в лагере в местечке под названием Кербала. Тем временем контингент из приблизительно 4000 человек армии Язида прибыл на это место и приказал небольшой группе людей признать власть Язида, закрывая их доступ к воде реки. Последнее противоборство, как зарегистрировано мусульманскими историками, является трагической историей окружения и резни имама Хусейна и его небольшой армии, которая предположительно насчитывала 72 человека. Они храбро сражались, но скоро были пересилены. И имам Хусейн, его брат и некоторые из его самых близких родственников были жестоко убиты. Голову имама Хусейна отвезли в Дамаск, чтобы показать Язиду и его двору. Кербальские события и смерть имама Хусейна катализировали оппозицию против династии Умайядов и сплотили поддержку вокруг семьи имама Хусейна и общего дела Алидов. Сын имама Хусейна Али, который известный под именем Зайн ал-Абидин, который выжил в сражении, принял роль лидера и имама последователей Хусейна, таким образом далее формулируя отличительную особенность шиитов. Хотя существуют разные мнения относительно того, куда отвезли останки имама Хусейна, в большинстве случаев полагают, что они были похоронены в Кербале, где вовремя был построен мавзолей, чтобы чтить память о нем. Мавзолей Кербали – наиболее посещаемый центр паломничества в шиитском исламе после Каабы. Это центр молитв, богослужений и ритуалов, связанных с памятью имама Хусейна и его смертью, которые почитают особенности и с большим религиозным пылом и интенсивностью в течение первых 10 дней Мухаррама, известного как Ашура. Религиозные обряды во время Ашуры символизируют два главных ритуальных выражения. Первое, известное как Равзехани, включает проповедь, основанную на кербальских событиях, и в течение 10 дней подробно излагается событие в контексте шиитской интерпретации мусульманской истории с особым акцентом на понятие преследования, страдания, сопротивления и мученичества. Другое значительное ритуальное выражение получило развитие в истории намного позже и известно как Таазия – обряд страсти, который воспроизводит кербальские события. Во время этих ритуалов некоторые участники выражают их душевное горе тем, что бьют себя кулаками в грудь и занимаются бичеванием. Процессии Таазии могут быть высокостилизированными и могут включать построение, представляющее похоронные носилки имама Хусейна и коня без всадника. Жизнь и смерть имама Хусейна воспеты в специальных поэмах-воспоминаниях, поминовениях, которые были написаны, чтобы подчеркнуть такие ключевые темы, как правосудие, преданность и храбрость, несмотря на притеснение. Декламации этих поэм, сопровождаемых музыкой, также развили специальный жанр. Мы предлагаем вам послушать некоторые из них.
Али ибн аль-Хусейн ибн Али, Зейн-уль-Абидин. Мне никогда не случалось видеть курайшита лучшего, чем Али ибн аль-Хусейн, Аз-Зугри. В этот особенный год была перевернута последняя страница в истории персидских царей. И Ездигерд, последний персидский царь, погиб бездомным и гонимым. Его полководцы, стражи и члены его семьи попали в плен к мусульманам. Их отвезли в пресветлую Медину. Пленников было много, и ценность их была велика. Медина никогда не видела такое огромное количество пленных, причем столь важных. Среди пленных были три дочери Ездигерда. Люди подошли к пленникам и за несколько часов раскупили всех. Вырученные деньги были отправлены в казну мусульман. Остались только дочери царя Ездигерда. Они отличались красотой и свежестью и были юными девушками. Когда их выставили на продажу, Они стояли, потупив взоры. Такое это было унижение для них. Опечаленные, они только тихо плакали. Али ибн Абу Талиб почувствовал жалость к ним и пожелал, чтобы их купил тот, кто относился бы к ним хорошо и заботился бы о них. И это неудивительно, ведь посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Проявляйте милосердие к знатному представителю народа, когда тот унижен». Он подошел к Умару ибн Хаттабу и сказал: «О повелитель верующих, поистине к дочерям царей требуется особое отношение, не такое, как к остальным». Умар сказал: «Ты прав, но что же с ними делать?» Али сказал: «Нужно назначить высокую цену за них, а потом предоставить им самим выбрать одного из тех, кто готов заплатить за них такую цену». Умар согласился с предложением Али. Одна из царских дочерей выбрала Абдуллу ибн Умара ибн Аль-Хаттаба. Вторая выбрала Мухаммада, сына Абу Бакра ас-Сиддика. А третья, по имени Шах Зинан, выбрала Аль-Хусейна, сына Али ибн Абу Талиба, внука посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Шах Зинан приняла ислам, став искренней мусульманкой. Она обрела религию истины, освободившись из рабства. Она стала женой после того, как была невольницей и обрела свободу. Она решила порвать все связи со своим языческим прошлым. Она отказалась от своего прежнего имени Шах Зинан, и ее стали называть Газаля. Девушке достался прекрасный муж, человек, достойный царской дочери. Только одна мечта оставалась неисполненной. Это мечта о ребенке. И Аллах почтил ее, и она родила Аль-Хусейну, красивого мальчика. Она назвала его Али, в честь Али ибн Абу Талиба. Да будет доволен им Аллах, и да сделает он его довольным. Однако радость Газали продлилась недолго. У нее началась послеродовая горячка, и она покинула этот мир, не успев насладиться общением со своим ребенком. Заботы о младенце взяла на себя невольница Аль-Хусейна, которая полюбила мальчика больше, чем любит мать собственного ребенка, и заботилась о нем больше, чем заботится мать о единственном сыне. Мальчик рос, не зная иной матери, кроме нее. Стоило Али ибн Аль-Хусейну достигнуть того возраста, с которого человек уже способен приобретать полезное знание, как он прикипел душой к этому достойному занятию. Первой его школой стал его дом. Ах, что это был за дом? Его первым учителем стал его отец, Аль-Хусейн ибн Али. Ах, какой же это был хороший учитель. Второй школой Али ибн Аль-Хусейна стала мечеть посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в Медине. В те дни в мечети посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, еще можно было встретить немало доживших до того времени сподвижников. Также она была наполнена старейшими последователями сподвижников. И те, и другие открывали свои сердца для множества сыновей благородных сподвижников и учили их правильно читать книгу Всевышнего Аллаха, пересказывали им хадисы посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и разъясняли им их смысл, а также рассказывали им о жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его военных походах. Кроме того, они читали им стихи арабов и учили их понимать красоту этой поэзии. Они наполняли юные сердца своих учеников любовью ко Всевышнему Аллаху, страхом перед ним и богобоязненностью. И они становились деятельными учеными и людьми, которые следовали прямым путем сами и указывали на этот путь другим. Но сердце Али ибн Аль-Хусейна ни к чему не было так привязано, как привязалось оно к книге Всевышнего Аллаха. И ничто так не потрясало его чувства, как благие обещания и угрозы, содержащиеся в Коране. Когда он читал аят, в котором упоминался рай, сердце его готово было выскочить из груди. Так оно стремилось в рай. А когда ему доводилось слышать аят, в котором упоминался адский огонь, он вздыхал так тяжело, словно пламя гиены полыхало у него внутри. Когда Али достиг расцвета молодости и приобрел много знания, праведное мединское общество обрело в его лице одного из самых усердно поклоняющихся Аллаху и богобоязненных представителей Бану Гашим. Он был одним из самых достойных и благонравных, добродетельным и благочестивым, и обладал глубокими знаниями. Он с таким усердием поклонялся Всевышнему и был настолько богобоязненным, что в период между омовением и началом молитвы его нередко охватывала дрожь. Он дрожал так, что окружающие замечали это. Когда с ним заговорили об этом, он сказал: «Горе вам! Как будто вы не знаете, перед кем мне предстоит сейчас стоять, и как будто вам неведомо, с кем я собираюсь вести тайную беседу». Юноша Гашимит так поклонялся Аллаху и столь тщательно совершал каждое предписанное им действие, что люди даже прозвали его «Зейн аль-Абидин» – «Украшение поклоняющихся». Они забыли или почти забыли его настоящее имя и заменили его этим прозвищем. Он подолгу и с упоением совершал земные поклоны, так, что жители Медины стали называть его «Саджад», совершающий много земных поклонов. И его душа и сердце были так чисты, что его прозвали Заки – «Чистый». Зейн аль-Абидин был убежден в том, что духом поклонения и величайшим его видом является мольба. Он любил обращаться к Аллаху с мольбами, взявшись за покров Каабы. Он часто приходил к древнему дому и говорил: «Господи, Ты дал мне вкусить милость Твою и пролил на меня блага Твои, и я стал взывать к Тебе, чувствуя себя в безопасности и не испытывая страха, и просить Тебя, ощущая близость Твою и не опасаясь. Господи, поистине я прошу Тебя так, как просит тот, кто бесконечно нуждается в милости Твоей и чьих сил не хватает, чтобы соблюдать права Твои в полной мере. Прими же от меня мольбу утопающего странника, который не может найти иного спасителя, кроме Тебя, о щедрейший». Однажды Тавус ибн Кейсан увидел, как Зейн аль-Абидин стоял в тени Каабы, бормотал что-то, словно погибающий, и плакал, как плачет тяжело больной, и обращается к Аллаху с такой мольбой, с которой обычно обращается попавший в беду. Тавус подождал, пока он перестанет плакать и завершит свою мольбу, после чего подошел к нему и сказал: «О потомок посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, я видел твое состояние сейчас. Ты обладаешь тремя достоинствами, которые, как я надеюсь, спасут тебя от страха в судный день». Зейн аль-Абидин спросил: «Какие же, о Тавус?» Тот ответил: «Одно из них заключается в том, что ты потомок посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Второе – заступничество твоего прадеда за тебя. А третье – милость Аллаха». Зейн аль-Абидин сказал: «О Тавус, поистине мое родство с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не может гарантировать мне спасение после того, как я слышал слова Всевышнего Аллаха, а в тот день, когда затрубят в рог, между ними не останется родственных связей. Что же до заступничества моего прадеда за меня, то ведь Аллах, возвышенные слова его, говорит: они заступаются только за тех, кем он доволен. Что же до милости Аллаха, то Всевышний Аллах сказал: поистине милость Аллаха близка к творящим добро». Богобоязненность воспитала в Зейн аль-Абидине многие достойные качества, благородство и кротость. Сборники жизни и описаний полны историй о его благородных поступках и достойном поведении. Аль-Хасан ибн аль-Хасан рассказывает такую историю. «Как-то раз мы с моим двоюродным братом Зейн аль-Абидином поссорились, и я пришел к нему разъяренный, а он в это время сидел в мечети со своими товарищами. Я высказал ему все, что у меня накопилось. Он сидел молча, ничего не говоря. Потом я ушел. Когда наступила ночь, кто-то постучал в дверь. Я встал, чтобы посмотреть, кто пришел. Оказалось, что это Зейн аль-Абидин. Я не сомневался, что он пришел для того, чтобы отплатить мне за обиду, которую я ему нанес. Однако он сказал: брат мой, если то, что ты сказал обо мне, правда, то да простит Аллах меня, а если ты сказал неправду, то да простит Аллах тебя. Сказав это, он попрощался и ушел. Тогда я догнал его и сказал: клянусь, я никогда больше не сделаю ничего из того, что неприятно тебе». Он смягчился и сказал: «Можешь забыть о том, что ты мне сказал». Один из жителей Медины рассказывает: «Когда Зейн-уль-Абидин вышел из мечети, я последовал за ним и стал поносить его, не имея никаких причин для этого. Люди бросились ко мне, желая проучить меня. И если бы им удалось схватить меня, они непременно переломали бы мне кости, прежде чем отпустить». Зейн-уль-Абидин повернулся к людям и сказал: «Оставьте человека в покое». И они оставили меня в покое. Увидев, как я испуган, он повернулся ко мне с приветливым выражением лица и успокоил меня, после чего сказал: «Ты поносил нас, упоминая о том, что тебе известно, а то, чего ты о нас не знаешь, еще хуже». Потом он спросил меня: «Есть ли у тебя какая-нибудь потребность, в удовлетворении которой мы могли бы тебе помочь?» Мне стало стыдно перед ним, и я ничего не ответил. Увидев, что мне стыдно, он набросил на меня плащ, который был на нем, и велел дать мне 1000 дирхамов. И после этого каждый раз, встречая его, я непременно говорил: «Я свидетельствую, что ты один из потомков посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Один из слуг Зейн-уль-Абидина рассказывает: «Я был рабом Али ибн аль-Хусейна, и как-то раз он отправил меня куда-то с поручением. Я задержался, а когда вернулся, он ударил меня кнутом. Я заплакал и сильно разозлился на него, потому что до этого он никогда никого не бил. И я сказал ему: „Побойся Аллаха, о Али ибн аль-Хусейн, ты отправляешь меня с поручением, а когда я выполняю его для тебя, ты бьешь меня?“ Он заплакал и сказал: „Иди в мечеть посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершив молитву в 2 ракаата, а потом скажи: „О Аллах, прости Али ибн аль-Хусейну, а когда сходишь и сделаешь это, ты свободен ради лика Аллаха“. И я пошел в мечеть, совершил молитву и обратился к Аллаху с мольбой. Домой я вернулся уже свободным. Всевышний Аллах дал Зейн-уль-Абидину щедрый удел. У него была очень прибыльная торговля и прекрасные пашни. За имуществом следили его слуги. Земледелие и торговля приносили ему большие доходы. Однако богатство не сделало его высокомерным, и от обилия благ он не стал надменным и горделивым. Он использовал имущество в мире этом, чтобы преуспеть в мире вечном. И его богатство было прекрасным богатством праведного человека. Больше всего из дел благочестия он любил подаваемую тайно милостыню. Когда на землю опускалась ночная мгла, он взваливал на свою слабую и худую спину мешки с мукой и выходил из дома, пока другие люди спали. Он ходил по кварталам Медины, подавая милостыню тем нуждающимся, которые стыдились досаждать людям своими просьбами. В Медине было немало людей, которые жили, не зная, откуда и каким путем приходит к ним их обильный удел. И только когда Али ибн аль-Хусейн Зейн-уль-Абидин скончался, и удел этот перестал появляться у них, они поняли, кто приносил им его. Когда тело покойного Зейн-уль-Абидина положили на стол для омывания покойных, омывавшие его обнаружили на его спине темные следы и спросили: «Что это?» Люди ответили им: «Это следы от мешков с мукой, которые он приносил в 100 мединских домов. Эти дома лишили своего кормильца с его смертью». Также известно множество случаев освобождения рабов Зейн-уль-Абидина. Так много, что в это даже трудно поверить. Он отпускал раба на свободу, если тот совершал какой-нибудь хороший поступок в награду за благое дело. И он освобождал раба, если тот совершал какой-нибудь скверный поступок, а потом раскаивался в награду за его покаяние. Утверждали даже, что он отпустил на свободу 1000 рабов, и что он не держал у себя в услужении рабов и рабынь больше 1 года. Больше всего рабов Зейн-уль-Абидин освобождал в ночь на праздник Разговения – Аид аль-Фитр. В эту благословенную ночь он старался освободить так много рабов, как только мог. Он просил их повернуться в сторону Киблы и сказать: «О Аллах, прости Али ибн аль-Хусейну». А потом он щедро одаривал, так щедро, что праздник получался радостным вдвойне. Зейн-уль-Абидин занимал в сердцах людей такое место, какого не удостоился никто из его современников. Люди искренне любили и почитали его. они были очень привязаны к нему и постоянно искали с ним встречи, стремясь увидеть его, когда он выходил из дома или входил в него, шел в мечеть или возвращался оттуда. Рассказывают, что однажды Хишам ибн Абдуль-Малик прибыл в Мекку для совершения хаджа. В то время он был наследником халифа. Он отправился совершать обход вокруг Каабы, собираясь прикоснуться к черному камню. Окружавшая его стража принялась окрикивать людей, чтобы они разошлись и освободили Хишаму путь. Но никто не подвинулся и не отреагировал на крики солдат, потому что это был дом Аллаха, и все люди его рабы. В это время послышались слова «Нет божества, кроме Аллаха» и такбиры, доносящиеся издалека. Люди повернулись в ту сторону, откуда слышался голос. Появился человек в окружении небольшой группы людей. Он был красивым и худым. На нем был изар и накидка. Между глаз у него виднелся след от земных поклонов. И люди разом расступились перед ним, выстроившись в два ряда. Исполненные искренней симпатией и любви взоры встретили его и проводили до самого черного камня, к которому он подошел и припал. Один из приближенных Хишама ибн Абдуль-Малика спросил Хишама: «Что это за человек, к которому люди отнеслись с таким почтением и которому выказали такое уважение?» Хишам сказал: «Я не знаю его, а поэт Аль-Фараздаб присутствовал при этом». Он сказал: «Если Хишам его не знает, то я-то точно его знаю, и весь мир его знает. Это Али ибн Аль-Хусейн, да будет доволен Всевышний Аллах им и его отцом, и его дедом». Потом продекламировал: «Он тот, чьи шаги знает Батха, и дом, и простая святая земля. Потомок лучшего из всех рабов Аллаха. Он сердцем чист и пред Аллахом преисполнен страха. Потомок Фатимы, коль ты его не знаешь. И дед его сделан Всевышним печатью пророков. Вопрос твой, кто он, не вредит ему. Не знаешь? И пусть. Арабам, не арабам, всем известен он. Руки его благодатны, щедры и всему пользу приносят. Люди идут к нему, и руки его не бывают пустыми. Открыт и радушен, бояться его нет причины. Украшают его благой нрав и благие деяния. Он, нет, не сказал никому, разве что в ташагуде. И если б не это, он всем только да говорил бы. Добром окружил он людей, им помог, и рассеялся мрак вокруг них, и бедность ушла, и лишение. И завидев его, курайшиты уверенно скажут: великодушие предел его великодушие. Стыдливо он взор опускает, и люди тоже это почтение. С ним говорят, только если он улыбается, и палка в руках его такой аромат источает. Благоухает, и нос его столь благороден, он от посланника Аллаха рот ведет свой. Прекрасны корни качества деяния». Да будет доволен Аллах правнуком посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и да сделает он его довольным. Это был уникальный образец человека, который боится Аллаха тайно и явно, и до самозабвения страшится его наказания и стремится к его награде.
Let's go.
Хорошего дня, дорогие слушатели! С вами Леся, ваша постоянная ведущая. Это радио «Динди на русском».